Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свободы». В этом выпуске – однополые поцелуи в Крыму, Голунов о кладбищенской мафии и трагедия лошарика. 1 июля более 30 СМИ, в том числе и зарубежных, опубликовали то самое расследование Ивана Голунова, из-за которого, по мнению журналиста, ему могли подбросить наркотики. Над материалом, посвященным похоронному бизнесу, помимо Голунова работали еще 15 журналистов из разных изданий. Главный редактор ЗБЛ Елизавета Осетинская назвала его беспрецедентным примером совместной работы российских СМИ, а главный редактор СНОБа Ксения Чудинова считает, что расследование должны прочитать абсолютно все россияне без исключения.
Примерный охват у русскоязычных медиа – около 10,5 миллионов уникальных пользователей. Мое мнение – охват у этого текста должен быть в 146 миллионов пользователей. Все расследование и весь текст вызывает ощущение примерно такое же, когда цепляешь двумя пальцами тонкий волос из сливного стока, а тащишь комья жира, остатки мыла и еще волос – и бритых, и кудрявых, и длинных, каких хочешь. Тошно, страшно и обязательно к прочтению.
О чувстве отвращения, которое возникает при чтении расследования к его персонажам, в комментариях упоминают часто. Александр Черных.
Прекрасная история о том, как ФСБшники крышуют похоронный бизнес, а их жены закатывают роскошные вечеринки в дорогущих ночных клубах. Феликс Эдмундович переворачивается в гробу от грязи на руках наследничков.
Сергей Ерженков.
Три раза перечитывал расследование Голунова. Генералы с квадратными бобриками на голове, их внуки, владельцы барбершопов и модных пабов, их инстателочки, которых развлекает Ургант, начальники кладбища, один из которых до этого владел стриптиз-клубом, а другой был рэпером. Читаешь, и у тебя охватывает инфернальный ужас. Мы все приглашены на поминки страны. Поцелуйте покойника в лоб на прощание. Имена, фамилии, названия фирм, их схемы. Все это также тяжело воспринимать на слух, а тем более с первого раза запомнить, как заупокоенные ектении священника при отпевании. Но читать это обязательно надо, потому что все должны быть названы по именам. На наших глазах авторы этой статьи пласт за пластом вскрывают крупнейший курганный могильник эпохи позднего путинолита. Этим людям кажется, что они живые, но они давно мертвы. Они сами себя похоронили вместе с погребальным инвентарем. Их машины, квартиры, украшения, туши жертвенных животных – все там, под слоем пыли, которую журналисты брезгливо смахивают кисточкой археологов.
Максим Трудолюбов.
Расследование Голунова и всех-всех-всех – полотно Босха. Бросается в глаза, и это не новость, это не тот бизнес, который можно передать следующему поколению. Это люди, которые сидят на потоках наличности и, вероятно, понимают, что все для них может закончиться завтра. На те же наличные могут найтись другие люди, еще сильнее и безумнее. Так, видимо, система понимает стабильность. Когда уверен, что сидишь сверху и всегда можешь одних проходимцев сменить на других проходимцев.
Светлана Шмелева.
Президент обещал всем россиянам рай, а это, судя по всему, его апостолы.
Демьян Кудрявцев.
«Был у меня ныне покойный знакомый из похоронного во всех смыслах бизнеса, с соответствующим прозвищем, ленинградцы помнят. Так вот он, на фоне героев нашумевшего сегодня текста, смотрелся бы дворянином и бессеребренником».
Сам Иван Голунов в интервью BBC заявил, что главный вывод из расследования касается связи московского рынка похоронных услуг с руководством ФСБ.
«Собственно, наверное, самое важное, что выяснилось в расследовании, что руководители и какие-то, скажем так, топ-менеджеры российских спецслужб, российских правоохранительных органов, особенно близкие к ним люди, довольно часто имеют интересы в различных сферах бизнеса, несмотря на то, что это запрещено.
У многих звучит вопрос, настолько ли нынешняя Россия отличается от России 90-х, как мы привыкли думать. Павел Пряников.
Дело Голунова вскрыло важную историю. Коммерциализацию ФСБ, топы которых уже ничем не отличают от коммерсов, решал и бытовиков. Это удар по левопатриотической оппозиции и искренним государственникам. Многие из них до последнего верили, что должна быть хоть одна организация в России, на которую можно положиться, которая приструнит варьё, а то, и чем черт не шутит, возьмет власть и вернет товарища Сталина. А тут вот такое.
Татьяна Прилипко.
Какой же сброд и отребье у нас миллионерствуют? Но дело даже не в финансовой составляющей всего этого шабаша, а в том, что вывод однозначен. Последние 20 лет превратили страну в абсолютно криминальный шалман. Какие там лихие 90-е? Бандитский Петербург просто дюймовочки по сравнению с сегодняшней братьей.
Кирилл Шулико.
Нам на каждой прямой линии рассказывают, что стало лучше. Между тем, для меня лично, дома этих людей и богатство вторичны. Первично то, что это все создается на слезах родственников умерших. Пользуясь фактически их беспомощным состоянием, все эти бизнесмены от силовиков их обирают, забирая гробовые деньги, расставаться с которыми люди готовы, фактически их не считая. Причем я могу засвидетельствовать, что все эти агенты могут зайти куда угодно. Я видел, как они зашли в федеральное министерство, когда там на рабочем месте умер сотрудник. Понятно, что там контора не одна, но они не отличаются друг от друга.
Олег Кашин.
Текст Голунова устроен ровно как путинская Россия. Формально он о похоронном бизнесе, но про похоронный бизнес неинтересно и предсказуемо. Зато Голунов доказывает на частном примере, что реальное устройство России таково, что между собой оказываются связаны убийства Бекетова, драка на Хованском кладбище и беспорядки в Кондопоге. И за всем этим стоят по-настоящему влиятельные и непубличные люди.
Дмитрий Пономарев.
Страна пребывает в сюжете Бобка. Почти все прочие сюжеты Достоевского уже прожиты, а теперь над страной лишь кладбищенский смрад и небытие.
А кто-то после прочтения расследования задумался о том, не стоит ли отменить кладбища как таковые. Петр Фаворов.
Зачем нам самим до сих пор нужны кладбища, когда прах можно развеивать в любых по-настоящему важных для нас местах, а не среди жутких железных оградок? Почему до сих пор нет огромной сети частных крематориев? Почему каждый из нас еще не заключает прижизненные договоры на себя или своих родителей? То есть с верующими все понятно, им душевно нужны старые практики, привязывающие их к освященной земле и Божьей воле. Но вот неверующие чем удерживаются в этой ловушке умолчания и бессилия, превращающей ритуальные услуги во второй наркобизнес?
Дмитрий Чернышов.
Проблему надо решать совершенно на другом уровне. Отнять похоронный бизнес у одних упырей для того, чтобы отдать его другим упырям, это не решение проблемы. Фактически сегодня наши кладбища напоминают наши свалки для мусора. Они стремительно разрастаются, и никто не знает, что с ними делать. Кладбище — это вычеркнутое пространство. Надо изменить весь похоронный ритуал. Можно вообще отказаться от всех этих памятников, крестов и оград. От конкуренции за престижное место после смерти и от всего могильного тщеславия, чей памятник больше и чья могила богаче.
Некоторым комментаторам материал показался недостаточно внятным. Другие считают, что недостатки расследования объясняются непростыми обстоятельствами его возникновения, тем, что Голунова задержали в процессе работы над текстом, и тем, что к его написанию в итоге подключились более десятка журналистов. Илья Петухов.
А что в статье важного? Я там увидел компиляцию чужих, уже давно опубликованных статей. Расследованием это назвать нельзя, как и большинство расследований Навального.
Денис Самсонов.
Ничего не понял. Я еще тогда написать хотел, но совсем не ко времени было. Голунов наверняка классный парень и мужественный человек, но журналист посредственный. Читать то, что он пишет, совершенно невозможно. Наверняка все это очень важно, иначе ему бы, гады, наркотики не подбросили. Но воля ваша, журналистика это очень средняя. А вот заявление в прокуратуру идеально.
Между тем, Генеральная прокуратура заявила, что в деле о подброшенных Голунову наркотиках подозреваемых пока что нет. Андрей Гладченко.
В деле Голунова до сих пор нет даже подозреваемых, прикиньте. Оно заведено против неустановленных лиц, и эти лица по сей день не установлены. Злодеев найти не удастся, и дело похоронят ввиду невозможности установления. Все, что вы хотели знать о подбрасывании наркотиков.
Андрей Сбарский.
Вот у кого надо учиться гулять между струйками дождя и не намокнуть. Наркотики есть, самоуправство, избиение есть, незаконное задержание есть, фальсификаций немало, нарушений процедур немерено, а подозреваемых нет. И, похоже, найти их уже не получится. Разве что снова Голунова подозревать со всеми вытекающими.
Несмотря на все это, Голунов, как следует из его интервью BBC, не собирается отказываться от новых интересных тем для расследования только потому, что ему могла бы грозить опасность.
Я очень надеюсь, что мои люди, доверенные люди, будут как бы давать мне советы про личную безопасность, но не будут давать мне советы про те темы, которыми я хочу заниматься. И я надеюсь, что как-то кроме редактора я не буду ни с кем советоваться.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Российские духовные скрепы в большой опасности. На театральной сцене молодежного форума «Таврида» в спектакле театральной лаборатории «Гоголь Скул» показали сцену с однополыми поцелуями под песню группы «Земляне».
Статья 6.21. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений запрещена.
Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, нас. Так
сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, ждем света и земли, видим сны.
Борис Гудков.
Крым снова не наш.
Ильдар Бетрединов.
Росмолодежь вертела ваши скрепы в Крыму.
Аббас Галямов.
Оказывается, что Росмолодежь не такие уж и тюбетеечники. Жаль, что их сейчас заклюют.
Катя Шевцова.
Сейчас все, наверное, будут обсуждать скрепы, эпатаж и все такое прочее. А я вот о чем думаю. Какая же выразительная сцена, а? Не могу перестать пересматривать. Где у нас такой театр есть?
Иван Преображенский.
Не знаю, честно говоря, хорош ли был спектакль, но это не важно. Их сейчас просто по стенке размажут российские псевдоморалисты, которых волнуют чужие поцелуи, а не домашнее насилие в соседней квартире и права эмбрионов, и не права сотен тысяч россиян, сидящих по сфабрикованным делам.
И действительно, реакционная публика в долгу не осталась. Подставой и плевком в спину назвал спектакль заместитель директора по образовательным и внеучебным программам форума Таврида Сергей Хоменок.
Сегодня мне очень грустно. 5 лет участвую в создании самого творческого форума в стране – форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». У нас побывали 1000 участников, а это взрослые люди, 18+. В большинстве замечательные, добрые, талантливые, профессиональные. Мы работаем с десятками самых разных культурных организаций. Мы доверяли всецело и участникам, и партнерам, старались и стараемся не вмешиваться в их творчество. Но случилась самая настоящая подстава, и интернет ее воспел. Один из партнеров смены, фестиваль «Школа Территория», организовывал маленькую лабораторию, всего лишь одну из 11 школ на театральной смене. Позвал туда одиозных экспертов Илью Ромашко и Евгения Старцева. Те поставили эпатажный номер с минутным провокационным действием, которого не было в предварительном сценарии, и он взорвал интернет. Драма в том, что все это случилось, когда мы уже завершили смену, подвели итоги, порадовались, а было чему. Смена «Год театра» была суперской, много ярких и позитивных постановок. Но ночь темна, и на одной из сцен площадки был показан этот, на мой взгляд, странный итог их работы. Складывается ощущение, что «Территория» в этой постановке явно рассчитывала на хайп под зонтиком Тавриды, и она его получила, а на нас вылили тонны дерьма. Все это сильно похоже на плевок в спину. Мы не ждали его, а кто когда ждет? Нашим доверием злоупотребили. Понятно, что есть разные взгляды на современный театр, но я за уместность, а не грязь. На Тавриде свобода творчества. Но зачем паразитировать на талантливой молодежи? Лично мне непонятно.
Надежда, что такое больше не повторится, и что власти найдут способ приструнить участников форума, выразил пресс-секретарь ЭПЦ Владимир Легойда.
Организаторы форума Таврида сообщают, что сцена гомосексуальных отношений является намеренной провокацией одного из партнеров форума Таврида. Сами организаторы говорят, что ничего о такой сцене не знали и выражают сожаление по этому поводу. Что ж, ситуация действительно крайне неприятная. Я сам несколько раз бывал на Тавриде, всегда с удовольствием, и очень надеюсь, что подобные провокации повторяться не будут. Пусть те, кто отвергает разделяемые большинством традиционные ценности, экспериментируют в других местах, а не там, где собирается наша талантливая молодежь. И пусть не делают этого из-под тишка в надежде сорвать очередной хайп, причем за государственный счет. Мне лично, как и большинству родителей, очень бы не хотелось, чтобы мои дети стали пусть даже зрителями подобных экзерсисов от псевдоискусства. Полагаю, что не стоит строить конспирологических версий. Лучше дождаться тех мер, которые, несомненно, будут приняты представителями государственной власти для недопущения таких вещей в будущем.
Вторит этим постам целый хор защитников духовных скреп. Эрнест Макаренко.
Надеюсь, что прокуратура прекратит расползание этой мерзости, и организаторы садомистской пропаганды на молодежном форуме понесут законное наказание за пропаганду гомосексуализма и навсегда будут отлучены от работы с молодежью.
Александр Хинштейн.
Затеявшие эту мерзость режиссеры-эксперты Илья Ромашко и Евгений Старцев хотели, очевидно, славы. Надо им эту славу обеспечить. Необходима не только прокурорская проверка, закрыть для них доступ во все гостеатры и на все госплощадки. Пусть упражняются в гей-клубах.
Александр Казаков.
Кстати, одно из направлений деятельности Росмолодежи, как говорится на официальном сайте, «Помогаем воспитывать молодое поколение в духе нравственности, патриотизма и толерантности». Вот так, в одном коктейле. Гомоспектакль для воспитания патриотизма и нравственности.
Не мог воздержаться от комментария и Виталий Милонов. Я думаю, что эти безумные скоморохи отплясывают свою сатанинскую кадриль с неких молчаливых экивоков, некоторых затесавшихся в чиновники извращенцев, сообщил он телеканалу «Царьград» и пообещал, что обратится по поводу спектакля в правоохранительные органы. С другой стороны идеологических баррикад над этими постами потешаются. Твиттер и епископ Каламбуров.
Тем временем, когда у людей не хватает денег на еду и жилье, цены на бензин растут, а свобода слова и журналистики под угрозой. Главная беда 2019 года – спектакль на Тавриде. Потому что во всем виноваты геи. Это же очевидно.
Анна Голубева.
Слушайте, а перформанс Ильи Ромашко-то на Тавриде определенно удался. И чем дальше, тем яснее, какой длинный пушистый хвост. Только посмотрите.
Петр Верзилов.
Илюша Ромашко – один из лучших российских театральных педагогов, организатор «Гоголь Скул» – лучшей учебной театральной студии в стране и постановщик сцены, из-за которой горят задницы у всех гадов, красавец и большой молодец.
Илья Переседов.
На мой взгляд, в искусстве всегда должно сохраняться хулиганство, провокация и эпатаж. Без этого оно становится мертвым. И кастрированное благочестие и скука, которые у нас пытаются навязать молодежи ревнители морали, кажутся мне гораздо более опасными для юных душ и мозгов, чем однополые поцелуи. Так что я всячески желаю проекту Ильи Ромашко развиваться и здравствовать.
Вступиться за спектакль решили даже отдельные провластные блогеры. Кристина Потупчик.
Депутата Милонова и примкнувших к нему ханжей-активистов поздравляю с очередной заслуженной победой. Благодаря их усилиям забавная театральная постановка одного из участников арт-форума «Таврида» раскрутилась не хуже самых известных богомоловских спектаклей. Всего-то надо было намочить актрисам майки и организовать поцелуи парней с парнями, а девушек с девушками, чтобы у Милонова с подельниками встал, так сказать, вопрос. Борцы с мокрыми майками не понимают очень простой вещи. Их бурная реакция пополам с запросами в прокуратуру не только увеличивают вирусность видеопостановки. Это очевидный плюс в резюме молодого режиссера Ильи Ромашко. И самое главное, вся эта история отлично скажется на позиционировании Тавриды как действительно самого открытого, продвинутого и свободного арт-форума в России. В глазах своей целевой аудитории и потенциальных участников Таврида набрала сейчас очень много очков.
И действительно, интерес к Тавриде еще никогда не был таким живым. Андрей Тесля.
Не ожидал от ОНФ, все их инициативы и проекты у меня привычно ассоциировались лишь с чем-то окончательно и бесповоротно унылым и никому не нужным. Теперь вот думаю, может еще к каким-то их проектам присмотреться, может и там, что человеческое, живое есть, а не один гофрированный забор в триколор покрашенный.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Вечером 2 июля в новостях появились сообщения об аварии в Баренцевом море. На глубоководном аппарате вспыхнул пожар, который удалось потушить, но с большими потерями. Погибли 14 членов экипажа. Невозможно было не отметить трагического совпадения. На днях России состоялась премьера фильма о событиях на подводной лодке «Курск». Анна Качкаева.
Наверное, многие со вчерашнего дня думают, как драматически закольцовывается история.
Юрий Сапрыкин.
Зловещий параллелизм последних дней. Люди гибнут под водой в Иркутске, люди гибнут под водой в Североморске. Авария на глубоководном аппарате происходит в те же дни, когда в прокат выходит фильм «Курск». Тут же день в день публикуется кладбищенское расследование Голунова, а премию Пятигорского получает книга Сергея Мохова «Жизнь и смерть похоронной индустрии».
Кроме зловещих параллелей, внимание привлек состав экипажа, о котором заговорил Путин на встрече с Шойгу.
Это необычный судно. Это научно-исследовательское судно. Экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших 7 капитана первого ранга, 2 героя России. Это большая потеря для флота, да вообще для армии.
Конспирологические версии были неизбежны. Михаил Виноградов.
Научно-исследовательские цели и работы по замеру глубины дна, которые осуществляют 2 героя России и 7 капитанов первого ранга, звучит немного противоречиво. Возможно, в ленте есть эксперты, которые скажут, что так и надо, или что таков штатный состав судов такого типа. Я только знал, что на подводной лодке «Курск» было 118 моряков, из них только 2 капитана первого ранга. Возможно, эти сопоставления некорректны.
Эль Мюрид.
Погибшие моряки служили в одной из самых секретных и закрытых военных частей не только в ВМФ, но и во всей армии. Фактически это отряд космонавтов на ВМФ по уровню подготовки и профессионализма. И столь же высокой степени секретности. Поэтому авария имела либо какой-то внешний фактор, либо была даже для таких профессионалов слишком серьезной. Суета в Штатах среди высшего руководства только подтверждает характер происшествия, выглядит крайне экстраординарным.
Ксения Ларина.
Опять будут врать и изворачиваться. Офицеров такого уровня не отправляют на рядовой поход. Что-то ужасное опять произошло. Новый Курск выдавливается каплями информации. Прячут, прячут. Опять горе, опять слезы, вдовы, крики, вопросы. Что ж такое? Что ж у вас все валится, падает, горит, взрывается? Какие такие секретные испытания вы проводите, распоряжаясь, как муравьями, героями России и специалистами высшего уровня? Бедные люди, опять вас убили.
Если верить Википедии, эксперты Пентагона считают, глубоководный аппарат АЭС-12 «Лошарик» диверсионным аппаратом для разрушения различной подводной инфраструктуры. Иван Яковина.
Я с удивлением узнал, что «Лошарика» в РФ называют исследовательским аппаратом, хотя на деле это самая настоящая атомная подводная лодка, сделанная для шпионских операций.
Телеграм-канал «Город Глупов».
С 2017 года различные представители НАТО неоднократно высказывали подозрение, что российский глубоководный флот занят изучением мест прокладки коммуникационных кабелей, передающих основную долю мирового интернет-трафика. По мнению западных военных, Москва может преследовать две цели – перехват трафика и уничтожение кабелей для нарушения коммуникации между западными союзниками. По поводу упомянутого «Лошарика» Пентагон утверждал, что эта субмарина – диверсионный аппарат, предназначенный для установки устройств, призванных разрушать подводную инфраструктуру, в первую очередь кабели связи. По мнению американских аналитиков, в случае глобального конфликта «Лошарик» способен серьезно подорвать работу интернета, разрушив магистральные кабели связи между материками.
Андрей Мальгин.
Американцы давно раскусили, с какой целью эти лошарики трутся поблизости от подводной инфраструктуры глобального интернета.
Реакцию российских пропагандистов попытался предугадать Альфред Кох.
Скажите, а в связи с гибелью лодки АЭС-12 «Лошарик» уже выдвинута версия спланированной НАТО-диверсии? Согласитесь, если уж грязную нефть закачали в дружбу диверсанты, то тут сам Бог велел. Не могли же завистливые американцы долго терпеть очевидное техническое превосходство русских? Правильно, Владимир Владимирович?
Однако все оказалось еще проще. Вместо того, чтобы обсуждать аварию, телеведущие привычно переключились на любимую тему. Твиттер «Пятая колонка».
Политические ток-шоу в России сегодня. Ну, там померло немного подводников, где-то кого-то затопило, горят какие-то леса, какое-то количество трупов, ну и хрен с ними. Вернемся к главному. Какие ошибки уже совершил Зеленский на посту президента? И вообще, когда хохлы замерзнут?
Провластная часть блогосферы традиционно винит либеральную в недостатке сочувствия. Николай Троицкий.
Произошла трагедия. Погибли 14 моряков. Светлая память. Царствие им небесное. Увы, поганая интернет-клоака уже кишит специалистами по подводному флоту. Заткнулись бы недоумки.
Дмитрий Аграновский.
Светлая память нашим подводникам. Увы, даже самая лучшая техника при самой правильной эксплуатации не застрахована от таких происшествий. Дно океана по уровню сложности и опасности то же самое, что и космос.
Но и тут остается вопрос, принимаются ли какие-нибудь меры для того, чтобы погружения стали более безопасными? Дмитрий Михайлин.
Если я правильно понимаю, глубоководный спускаемый аппарат АЭС-12, этот самый «Лошарик», был разработан и сделан именно после Курска. У нас не было таких аппаратов. Это, если я опять же правильно понимаю, такая маленькая подводная лодка в большой подводной лодке. «Лошарик» может спуститься на глубину 6000 метров, а это прямо дофига, там гигантское давление. И у меня, кстати, снова вопрос, как и после пожара суперджета. Почему нельзя использовать негорючие материалы? Ведь на глубине или высоте несколько километров и в замкнутом пространстве именно продукты горения убивают людей. Это не автомобиль, который надо делать максимально дешевым, но из которого можно убежать.
Телеграм-канал «Записки Мичмана Птичкина».
На Северном флоте нет ни одного судна-спасателя, подводных лодок с глубоководным водолазным комплексом. Спустя 18 лет после гибели Курска. Головной спасатель подлодок проекта 21-300 передали в ВМФ в декабре 2015-го. Он служит на Тихоокеанском флоте. Это единственное судно данного проекта. Планировали построить серию из 4-6 таких спасателей. Первое серийное судно пока не заложено. Опытно-конструкторская работа на разработку импортозамещенного ГВК-300 не открыта.
Жертвами войны предложил считать погибших Виктор Шендерович.
Погибшие 1 июля на атомной подводной лодке со всей очевидностью погибли на войне, которую Путин уже объявил миру. Это безоценочный факт, голая констатация. Когда-нибудь у Росстата, надеюсь, найдется время посчитать, во сколько человеческих жизней обошлись России путинские имперские понты, начиная с Курска. А чтобы понять, что это именно понты, амбиции, совершенно не обеспеченные амуницией, ей-богу, не надо быть военным специалистом. Достаточно просто выключить телевизор и вглядеться в окрестные пейзажи. Заглянуть в лицо Илону Маску, а потом Рогозину. Сравнить наш ВВП с совокупным ВВП стран НАТО. Эффективность Сколково с возможностями Силиконовой долины. Примерить нашу вырождаемость к 700 миллионам штыков, которые имеются на случай мобилизации у Китая. А потом спросить себя, какого хрена мы растопыриваем пальцы такой кровавой ценой? Ну, даже если оставить в стороне мораль, а подойти к вопросу инструментально, что мы приобрели на всем этом, кроме новых имперских галлюцинаций? Окститесь, сограждане, у нас целые области паводком смывает, у нас рынду пожарную украли вместе с каланчой, у нас какую-нибудь везучую бабушку лично Путин газифицирует во время прямой линии. Какая сверхдержава? Исследователь дна, злосчастный глубоководный лошарик, должен был в час Че накрыть медным тазом мировой интернет и парализовать коммутацию противника. Отдадим себе отчет, именно за решение этой задачи отдали свои жизни 14 российских офицеров. Они отдали свои жизни за опасную галлюцинацию, за горячечный военный бред. Погибших жалко, но знаете, нас жалко тоже, потому что с таким главнокомандующим гибель – вопрос времени.
Спорит с ним Павел Лобков.
Военные всегда выполняют боевую задачу, в том числе космонавты и подводники. Можно не поддерживать войну, но нельзя не поддерживать военных. Это был лозунг, кстати, демократов во время войны США в Ираке. Можно строить какие угодно гипотезы про перерезание интернета и трансатлантических кабелей, но технологические войны идут и будут идти. Лучше уж перерезать кабель, чем сбросить бомбу.
Высказываются предположения, что в Кремле могут увидеть в этой трагедии плохое предзнаменование и надежда, что оно будет воспринято всерьез. Анастасия Миронова.
Попытка представить гибель диверсионной атомной подводной лодки крушением исследовательского аппарата – это не страх огласки и народного возмущения. Кремль суеверен. Правление Путина началось с гибели подводной лодки. Он боится знаков. И сам боится, и суеверному населению показывать не хочет.
Кирилл Ляц.
А может, это знак? Цикл закончен? Пора уходить?
Минобороны поначалу не раскрывало имена погибших, ссылаясь на военную тайну. Однако журналисты отыскали их сами. И теперь полный список наконец обнародован. Число выживших подводников остается неизвестным, как и причина пожара на борту. Все это становится поводом для горькой иронии. Твиттер «Недруги за бугром».
О том, что на самом деле произошло на подводной лодке «Лошарик», мы узнаем спустя несколько лет из нового сериала на HBO. Оставайтесь с нами.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.